Перевод стиха. Направив жизненный воздух на один из шести кругов, по которым он циркулирует в теле, и сосредоточив таким образом свой ум на трансцендентных играх Верховной Личности Бога, йог достигает самадхи или самадханы ума. Комментарий Шрилы Прабхупады. Воздух в теле циркулирует по шести кругам. Первый такой круг находится в области живота. Второй — в области сердца, третий располагается в области легких, четвертый находится на небе, пятый — в межброви, и самый высокий, шестой круг, находится над мозгом. Йог должен научиться управлять умом и движением воздушных потоков таким образом, чтобы сосредоточить ум на трансцендентных играх Верховного Господа. Ни в одном из авторитетных священных писаний не говорится о медитации на нечто безличное или пустоту. Здесь четко сказано «Вайкунтха лила». «Лила» значит «игры». Если бы абсолютная истина, личность Бога, не совершала трансцендентных деяний, то можно ли было размышлять об этих деяниях? Достичь этого состояния ума можно, только занимаясь преданным служением, слушая и пересказывая повествования об играх Верховной Личности Бога. Как сказано в Шримад Бхагаватам, Господь нисходит в этот мир и покидает его по просьбе своих преданных. Ведические писания содержат много рассказов об играх Господа, в том числе повествования о битве на Курукшетре и описание исторических событий, связанных с жизнью таких преданных, как Прохлада Махараджа, Тхрува Махараджа и Амбариша Махараджа. От нас требуется только сосредоточить ум на одном из этих повествований и постоянно размышлять о нем. Тогда мы достигнем ступени самадхи. Самадхи не является неким противоестественным физиологическим состоянием организма. Это состояние, в которое приходит человек, чей ум полностью поглощен мыслями Верховной Личности Бога. Прочитаем еще один стих, 7. Это иранья ишчапати бхирмана душтама садпатхам бутья юнджита шаннакаир джита пранах ятандритах. С помощью этого из любого другого рекомендованного в писаниях метода человек должен подчинить себе оскверненный необузданный ум, который всегда жаждет материальных удовольствий, и таким образом погрузиться в размышления о Верховной Личности Бога. Комментарий. Этайр Аньерча. Практика йоги требует от человека соблюдения различных правил и предписаний, выполнения асан и сосредоточения ума на движении воздушных потоков в теле. Все это в конце концов дает йогу возможность полностью погрузиться в размышления о Верховной Личности Бога и деяния Господа на Вайкунтха-локе. К этому сводится практика традиционной йоги. Но того же состояния ума можно достичь, воспользовавшись другими предписанными методами. Поэтому здесь сказано «аньяйшча» можно использоваться и другими методами. Главное, так или иначе, обуздать оскверненный материальными желаниями ум и сосредоточить его на Верховной Личности Бога. Ум невозможно сосредоточить на пустоте или на чем-то безличном. Вот почему ни одна из авторитетных йога-шастр не рекомендует практиковать ложные системы йоги, основанные на философии пустоты или имперсонализма. Таким образом, истинный йог — это преданный, поскольку его ум всегда сосредоточен на играх Господа Кришны. Осознание Кришны — самый совершенный метод йоги. Сватишнянам экадише манаса пранадхаранам вайкунтхалила бидьянам самаданам тататманах. Направив жизненный воздух на один из шести кругов, по которым он циркулирует в теле, и сосредоточив таким образом свой ум на трансцендентных играх Верховной Личности Бога, йог достигает самадхи или самадханы ума. С помощью этого или любого другого рекомендованного в писаниях метода человек должен подчинить себе оскверненный и необузданный ум, который всегда жаждет материальных удовольствий, и таким образом погрузиться в размышления о Верховной Личности Бога. Третья песня, глава 28, текста 6-7. Наставление Капилы о преданном служении. И так здесь в этих стихах говорится о мистической йоге. О том, как один из способов, как можно контролировать ум, научиться. Деятельность ума связана с воздушными потоками в теле. Все, что происходит в теле, ум фиксирует. Ум всегда обращает на это свое внимание. Ощущение голода, может быть. Ощущение боли или наслаждения. Также ум может предчувствовать какое-то наслаждение, вдохновлять нас на какую-то деятельность ради какого-то удовольствия. Ум может посылать этот импульс, что он помнит все это. Таким образом, все жизненные процессы в теле во власти ума находятся полностью. От самых тончайших до самых грубых, внешних. Внутренние физиологические процессы тонкие и внешние грубые процессы все так или иначе контролируют ум. И поэтому эта практика, которая здесь описывается, она связывает деятельность ума с пранами. Необходимо научиться видеть эти праны, такому йогу, понимать, как жизненные силы циркулируют в теле, как тело действует благодаря этой жизненной силе. И таким образом он придет к пониманию этих воздушных потоков шести кругов. Эти шесть чакр, эти шесть центров отвечают за эти жизненные, жизненно важные потоки. Так все функционирует в теле. И он должен медитировать на эти места в теле, чтобы сначала различать более грубые потоки в теле, потом более тонкие потоки в теле. Сначала медитирует на низ живота, затем поднимается выше, может быть, от пупка он поднимается к сердцу, к солнечному сплетению. Он начинает чувствовать, благодаря этой медитации, как действует жизненный воздух на этом круге. Потом он переходит на следующий круг, более тонкий, постепенно начинает сознавать более тонкие процессы в себе. Затем он поднимается еще выше, начинает сознавать еще более тонкие процессы. В конечном итоге он понимает, как воздух действует на ум, на его ум. И это благодаря этому он может освободиться от влияния тела, вот такому процессу. Это тоже путь самоосознания, но он очень трудный, очень медленный. Очень медленный, поскольку контролировать воздушные потоки в теле – это очень-очень трудно. Трудно даже представить, насколько это сейчас для современного человека просто невозможно. Остановить дыхание, допустим, это очень трудно. Даже изменить дыхание – это очень трудно. Не говоря уже о тонких воздушных потоках, это означает, что мы должны контролировать, уметь все. Процесс пищеварения даже. Все эти процессы в теле, которые происходят, физические мигания глаз, вздохи, выдохи, отрыжка, допустим, сокращение мышц. Все регулируется, все управляется жизненной силой, воздухом. Тонким и грубым. Яна, апана, самана, удана. Еще есть пять более тонких потоков. И для того, чтобы йогу вот такую вещь сделать, необходимо сначала научиться яма-нияма. Должен свести к минимуму материальные потребности. Особенно, что касается пищи и сна. Об этом даже Кришна Бхагавадгите говорит, что не должен много есть или мало есть, много спать или мало спать. И должен войти в этот ритм и жить так все время, никогда не переедать. У таких йогов никогда не было таких пиров, как у нас, например, каждое воскресенье. Нет. Ни под каким предлогом никакой йог не мог так съесть такое количество пищи вообще. Также и сон. А все они это очень регулируют. Для этого необходимо хорошее, железное буквально здоровье. Да, представьте, если у человека больное тело, если у него язва, допустим, желудка, как быть с питанием, постоянно это его будет отвлекать. Ему нужно вылечиться от всех заболеваний. И метод йоги, он позволяет, яма-нияма, асана и пранаяма позволяют оздоровить это тело. И затем без всяких беспокойств использовать это здоровое, хорошее, крепкое тело для того, чтобы достичь самадхи и оставить его. Ну а что, ученые делают примерно то же самое, если они хотят запустить спутник на орбиту Земли, допустим, или на орбиту Луны, куда-нибудь еще. Сколько приготовлений, сколько ценной аппаратуры, сколько денег, сколько труда вкладывается, чтобы вот такую небольшую штуку забросить туда. Сколько энергии. Новейшая электроника будет использована. Какие-то ступени с горючим, очень хорошим горючим. Все будет сделано наилучшим образом, только для того, чтобы все это выбросить потом. Это просто все сгорит за один раз. Ради того, чтобы какую-то вот такую штуку забросить наверх туда, которая бы отражала радиоволны, крутилась бы там постоянно. Примерно то же самое. Человек должен видеть цель. Почему ученые так отречены, так много денег тратят на военные расходы, на космические? так много впустую, совершенно впустую тратить денег, потому что у них очень сильное желание вот эту цель достичь этого, запустить все-таки куда-то ее, достичь этой орбиты, выполнить эту задачу. Такова цель. И йог, который выполняет эти упражнения, у него также есть цель. Это не касается здоровья, допустим, или какой-то там крепости физической, а самадхи. И когда он достигает самадхи, он буквально отбрасывает это тело. Также это уже ненужный инструмент. Цель достигнута. Фактически он уже должен выйти из этого тела, отправиться дальше. Но он не сожалеет об этом теле, поскольку он уже осознал себя до этого момента. Если человек осознает в себе эти жизненные процессы, он может контролировать их. Здесь же Шрила Прабхупада, опять же, как обычно, он комментирует такие стихи, что он не рекомендует заниматься этим. И более того, во втором стихе говорится, любой метод хорош для достижения этой цели. Не только вот эта аштанга-йога, дыхание и так далее, пранаяма. Для нас буквально это невыполнимо. Мы бы не могли последовать наставлениям Господа Капилы вот в этих стихах. Да и здесь больше говорится о принципе, что так можно контролировать ум вот таким способом, потому что деятельность ума зависит от этого материального тела, от потоков воздуха. Здесь же Прабхупада говорит, что преданные, они должны научиться слушать игры Вайкунтха-лила. Здесь в этом же стихе говорится Вайкунтха-лила. Это как бы цель достижения вот этой практики контроля. Оскверненный ум жизненной деятельностью, он не может думать о Вайкунтха-лиле. Он начнет также думать, что там подобная жизнь, в жизни подобная в моем теле. Там также, значит, кто-то должен есть, значит, там испытывают чувство голода, наверное, там спят, наверное, там испытывают чувство бессонницы. Все будет совершенно точное сравнение, как иногда задают вопрос, а как там испражняются на Вайкунтхе, например. Буквально вот такие вопросы задают. То есть это материальные представления, безусловно. Ничего общего нельзя такие сравнения проводить между материальным и духовным, духовной жизнью. И такой ум, если он осквернен материальной деятельностью этого тела, он не способен именно сосредоточиться на Вайкунтха-лиле, поскольку он будет это все через вожделение воспринимать и достигнет только возбуждения ума в этом случае. Например, если похотливый человек будет думать о взаимоотношениях мужчины и женщины, это только возбудит его ум, не так ли? И как только он слышит, что у Бога есть жена, и не только жена, есть еще и любовница, естественно, он думает своеобразным образом, оскверненным в этом теле, в соответствии со своей жизнью. Именно поэтому так важны регулирующие принципы. Когда человек соблюдает регулирующие принципы, действительно неукоснительно, строго, на протяжении многих лет, пол своей жизни, например, он может достичь такой чистоты, чтобы думать о таких лилах, действительно размышлять о них. И понимать, то есть понимать этот трансцендентный нектар, что они вообще означают на самом деле. Но в основном мы видим, что ум настолько у людей осквернен, настолько грязный, что нет речи, чтобы они могли думать о Вайкунтха-лиле. Кроме того, многие люди, они просто хотят познать самого себя в отрыве от Бога, допустим. Сейчас так много глупых людей. Они не понимают, что это невозможно. Даже те, которые осознали свою духовную природу без Кришны, они так и не могут понять, кто я. Они просто понимают, что я не это тело. Но кто они? Они не знают. Это для них большая проблема. Это действительно представляет для них большие проблемы на этом уровне. Можно себе представить, что вы понимаете, что вы не это тело, но вы не знаете, кто вы. Это более мучительно, чем находиться в невежестве на самом деле, в обычном, что я есть это тело. И многие такие мудрецы, они просто выбрасывали все писания. Они начинали какие-то аскезы для того, чтобы понять все-таки, кто же я на самом деле. Я давно уже понял, что я не это тело. В конце концов, это не так уж и трудно. Изучив немного философии и ведя какой-то чистый образ жизни в какой-то степени, мы сразу можем понять, что я не это тело. И на самом деле самадхи не означает, что человек погружается как бы в такое вот самоосознание, отстраненное от Кришны. Нет, самадхи означает, что человек соединен с Верховной Личностью Бога, он созерцает его или погружен в мысли о нем очень глубоко. То есть самадхи – это развитое состояние, углубленное состояние медитации с мараном. То есть смарана переходит в медитацию, медитация переходит в самадхи. Очень глубокое состояние. Глубже, чем бодрствование, чем сон, чем глубокий сон. И сохраняется духовное сознание в этом состоянии. Практически человек не ощущает своего физического тела или влияние физического тела на, собственно, этот чистый ум уже. И точно так же, как мы, обладая глазами, никогда не можем видеть собственные глаза этими же глазами. Мы прекрасно можем пользоваться этими глазами и различать, что и что вокруг нас. Но что касается своих глаз, мы не можем видеть это. Такова природа. Или говорящий не слышит практически собственного голоса. Если ему включить на записи вот этот твой голос, он удивится и скажет: ужасный голос. Я его слышу совершенно по-другому. Мы воспринимаем объекты извне, но что касается нас самих, это и потому загадка для нас, что видящий не видит самого себя. Очень интересная вещь. Я есть, я существую, я есть душа, но я не знаю об этом. Точно так же, как я могу не знать, что у меня есть глаза и какие они. Или у меня есть уши, это недоступно моему восприятию чувственному. Глаза недоступны зрению, уши слух недоступен этим ушам, мой собственный звук. Как это происходит? Но, другой пример, если мы ставим перед собой зеркало, какие же проблемы? Мы прекрасно можем видеть самих себя на самом деле. Эта теория отражения очень часто применяется в духовной жизни. Очень часто. Параматма, это тоже применяется теория отражения. Так же, как солнце отражается в каждой луже, так и параматма отражается в сердце каждого живого существа. Находится одна и та же. Теория отражения. Говорится, что душа, она неразрывно связана с Верховной Личностью Бога. Невозможно это отделить. Поэтому, если мы думаем о Кришне, знание о самом себе всплывает автоматически. Просто автоматически. Можно привести очень грубый, отдаленный материальный пример. Если мы встречаем какого-то своего друга, мы сразу вспоминаем свои взаимоотношения с ним, не так ли? Эй, мы говорим, здорово, я тебя давно не видел. Не так ли? Мы сразу знаем, какие у нас взаимоотношения с ним. Потому что мы видим его перед собой, и все это сразу всплывает, не так ли? Это знание о самом себе. Мы знаем, что я должен делать по отношению к нему, кто я по отношению к нему и кто он по отношению ко мне. Это автоматически. Это очень, очень плохой пример на самом деле. Но который чуть-чуть что-то показывает в этом отношении. Что вот такого рода знание всплывает. Безусловно, такое знание, которое имеет отношение к Верховной Личности Бога, оно опирается на шастры, на Писание. Это очень большое знание. Но все это можно вспомнить. Просто с помощью того, что мы можем соединиться через самадхи, через размышления об играх Кришны. Само по себе лекарство в Кали-югу – это слушание об этом. То есть это вот цель ведических писаний, цель всякой йоги является лекарством, уже сама цель в Кали-югу. В другие йоги это лишь была конечная цель, но перед этим очень много нужно было провести самскар, очистительных церемоний, йогической практики, благотворительной деятельности, постепенно из жизни в жизнь подниматься. И лишь потом очень немногие из достигших совершенства приходили к пониманию, что нужно предаться Верховной Личности Бога, служить Ему, думать о Нем. Могли научиться этому. Теперь же мы сразу начинаем думать о нем. Никто не может практиковать благотворительную деятельность, никто не может заниматься совершенно религиозной практикой в нынешний век. Йогой также. Контролировать жизненные потоки воздуха. Никто не способен на это. Хотя они пытаются это сделать ради чувственного удовольствия. Это не йога, конечно же. И в Кали-югу дается, сразу же дается результат. Поскольку он абсолютен, он является и средством. Если мы повторяем святое имя Кришны, оно является и средством, и целью. Одновременно. И средство, и цель. Это конечный результат уже. Поэтому мы не должны ждать от этой практики чего-то еще. Здесь все совершенно. Нет чего-то, что здесь не хватает. Здесь все уже есть. В одном святом имени Кришны все уже есть. Тот, кто просто искренне повторяет с верой и избегая оскорблений, достигает совершенства очень быстро. Это означает абсолютная платформа. Итак, в Кали-югу, милости Господа Чайтаньи, мы сразу встаем на абсолютную платформу, сразу же, и начинаем повторять. Безусловно, у нас будут некоторые трудности. Какого рода эти трудности будут? Умственные, поскольку ум осквернен. Ум может думать, и он думает так, что процесс не самодостаточный. Это пятое или шестое оскорбление, я не помню, да? Когда человек считает, что это лишь плод воображения, слава святого имени. Ну, конечно, да, но не так уж, чтобы оно освободило в одно мгновение и так далее. Человек может не понимать этого, что Кришна – это и есть сам святое имя. И избавляясь от этих оскорблений, мы можем прийти к чистому воспеванию. И вот умственные проблемы – самое важное. Когда мы не можем достичь удовлетворения в сознании Кришны – это умственные проблемы.
То есть сам процесс наполняет таким блаженством удивительным. По мере очищения сердца и ума мы ощутим, как этот поток блаженства, океан блаженства окружает нас на самом деле. Мы научимся потом черпать оттуда всегда это блаженство. В этом нет проблем, да. Но мы можем не чувствовать сейчас это блаженство. Можем чувствовать иногда, мы можем не чувствовать это изнутри себя, не можем чувствовать. Мы можем это чувствовать извне, допустим, из общения с преданными, из киртанов. Когда приезжают какие-то продвинутые преданные, очень продвинутые преданные, конечно, мы это ощущаем, безусловно. Но что касается моего положения, то я склонен попадать также в маю, я ощущаю, например. Я зависим от многих вещей. В этом случае мы должны себя поставить в очень смиренное положение, чтобы общаться с преданными. Никогда не быть индивидуалистом, не отделять свои интересы от преданных. Мы должны понять, что мы зависимы от преданных, от других. Это очень важный момент. Никто не должен думать, достигнув хоть какого-то результата духовного, что теперь он стал самодостаточным, теперь он может уже меньше общаться с преданными, например. Это та же гордыня проявленная, это тоже нежелание предаться Кришне на самом деле. Это также осквернение ума, который хочет остановить преданное служение просто. То есть мы всегда должны знать, что если мы чего-то достигаем, это милостью преданных только. Итак, осквернение ума, когда оно уходит? А уходит оно просто от повторения Хари Кришна, безоскорбительного. Оно проходит особенно так же, когда мы распространяем сознание Кришны. Очень много скверны уходит от нас в это время, когда мы проповедуем. Это также баджана. Баджана — это воспевание, баджана — это и проповедь, баджана — это киртана. Баджана — это восхваление. Баджана — это общение с преданными на самом деле. Постоянно должно быть баджана, баджан, прославление, повторение о Кришне. Тогда скверна уходит, безусловно. Она постепенно уходит. И что? Каков результат, когда скверна уходит? Мы начинаем чувствовать удовлетворение от преданного служения постоянно. Это означает, это признак, когда преданный достигает параматмы, сознания параматмы в своем собственном сердце. Но первое, что он ощутит, это присутствие блаженства. Это блаженство будет усиливаться, когда преданный усиливает преданное служение, и уменьшаться, когда преданный останавливает преданное служение. Таким образом, преданный захочет всегда увеличивать преданное служение, ощущая эту любовную привязанность внутри самого себя. Еще не будет какого-то реального объекта, поскольку это параматма. Но это уже совершенство само по себе. Быть в таком удовлетворенном состоянии. От преданного служения нет удовлетворения чувств, нет предвкушения какой-то выгоды или положения, а достигнуть такого состояния, естественно, автоматически самого по себе, тогда преданный начинает ощущать это удовлетворение. И в этом случае вся умственная скверна остается в материальном мире, все уходит. В этом, вот на этом уровне. Но это на самом деле высокий уровень. И учиться быть удовлетворенным в сознании Кришны нужно сейчас. Это не так, что связь с параматмой у нас будет когда-то, сейчас ее нет. Сейчас тоже есть связь с параматмой, мы должны научиться слышать свое сердце. Как слышать свое сердце? Мы не ждем, что оттуда кто-то вылезет в воображении и что-то скажет нам. Нет. Мы должны почувствовать трансцендентное блаженство. Мы можем это почувствовать лишь когда мы совершаем любовное преданное служение. Мы не можем это сделать количеством работы в сознании Кришны. Мы не можем достичь этого с помощью того, что мы будем делать какую-то любимую работу в сознании Кришны, а не любимую выбросим. Мы не можем достичь это никакой аскезы, 64 круга мантры и так далее. Нет. Мы можем этого достичь через любовное преданное служение. Только это удовлетворяет Кришну. Если мы говорим о преданном служении, вот ответ таков. Мы должны как критерий, если мы совершаем любовное преданное служение, тот час в сердце мы чувствуем отклик. Нам не нужно ждать для этого еще полжизни, чтобы научиться это слышать. Каждый преданный может знать об этом. Если мы совершаем любовное преданное служение, Кришна говорит, что удовлетворить его крайне просто на самом деле. В Бхагавад-гите, если мы примем этот стих, очень просто. Патрам пушвам пхалам таям юме бхактя праячами. Если преданный предложит мне немножко воды, какой-нибудь цветок или листок туласи, или плод. Очень просто в Бхагавад-гите говорится. Он говорит, я принимаю это. Верховный принимает это в этом случае. Совсем простые вещи, просто воды немного. И Кришна принимает это. Но с любовью и преданностью он говорит. С любовью и преданностью он принимает это. Без любви и преданности ему ничего не нужно. Милость Господа Чайтаньи такова, что авторитеты говорят, что он все принимает от преданных. Даже если они в майе, они предлагают, что он все равно принимает, конечно, это. Таков Господь Чайтанья. Может быть, он не различает Господь Чайтанья, кто преданный, кто не преданный, кто демон, кто не демон. Господь Чайтанья таков. Но это не означает, что теперь стих из Бхагавадгиты, можно на него теперь не обращать никакого внимания. Господь Чайтанья, он совершенно другой. Кришна один, а Господь Чайтанья другой. И нам это на руку. Нет, не такое сознание. Мы, конечно, не можем из себя выжать какую-то любовь, безусловно. Но иногда это требуется. Иногда это требуется, поскольку это бхакти-йога. Если мы не чувствуем удовлетворения, если у нас какие-то умственные осквернения и проблемы, мы должны знать, что мы что-то должны сделать с любовью для Кришны. Что-то совсем небольшое. Совсем. Что мы можем сделать? Просто даже если подойти искренне и поговорить с божествами. Конечно же, для этого это не нужно спекулировать. Нужно для этого знать молитвы ачарьев, Гопинатх или Бхактинода Такур, да, вот писал эти все вот баджаны, Наратама Дас Такур, очень много баджанов о Господе Чайтанье. И нужно изучать это также. Иначе как мы можем быть в состоянии преданности? Шрила Прабхупада очень часто пел баджаны, и преданные записывали это. Очень часто он очень любил это. На гармонии или на караталах, неважно, можно даже хлопать в ладоши. Я сам лично однажды слышал, как Рахини Сута Прабху один в комнате у себя сидел и пел. Вдруг запел очень громко. И пел очень долгое время. Мы спросили у слуги, он часто опять говорит, да, он поет очень часто. Просто садится и поет, не знаю, говорит. Он делает это. Это естественно для преданного. Это не так, что настало время, 7 часов, так, запивай. Настало время. Ну, конечно, это стандарт, безусловно. Поэтому все делается вовремя. Но мы говорим также, что должно присутствовать сердце в этом. Преданный поет не потому, что надо, а потому, что он хочет петь на самом деле. Тогда он преданный. И вот тогда мы говорим, что есть взаимоотношения с Кришной. Что повторять мантру тоже нужно научиться делать это со вкусом, с привязанностью к мантре. Думать, о, 16 кругов, все, окей, оп. И забыла целый день уже, что есть четки. И я выполнил свою норму, оп. Там, или 25 кругов, тоже норма. Мой гуру Махарадж очень много об этом говорил в последней лекции. Очень много говорил об этом. И он говорил, он дал такое заверение, что если, говорит, вы будете это совершать с любовью, служение, то он говорит, что я, говорит, гарантирую, что вы достигнете любви Кришны. Она будет развиваться очень быстро. И именно это мы развиваем сознание Кришны. Мы не должны понимать сентиментально это. Или спекулировать на этой почве. Или имитировать какие-то вещи. Нет, мы должны быть действительно искренне на этом пути. Искренне посмотреть, что и что. К чему же я больше привязан? К идее сну, совокуплению, обороне? Или к повторению мантры? Что побеждает во мне? И просто увидеть свое реальное положение. Это очень важный момент. И понять свою зависимость от слушания, от общения с преданными. Может быть, тогда будет меньше проблем в общении с преданными. Мы можем видеть плохие вещи. Кстати, в Кали-Югу это очень легко. Мы квалифицированы от рождения в этом. Такого рождения. Очень легко видеть недостатки, да? Какие усилия в этом? Никаких. Мы просто видим это и видим очень хорошо. Это свойство рождения. Не думайте, что это какая-то хорошая квалификация. Это просто свойство рождения. И в Кали-Югу все обладают таким свойством. Даже самые простые люди очень прекрасно видят недостатки даже у возвышенных личностей со стороны. Но совершенно в Кали-Югу утрачена квалификация видеть хорошие. Да? Вы скажете, нет, конечно, мы видим хорошие вещи. Да, видим, но мы не замечаем. Мы как бы смотрим на них, но не видим их. Однажды опять история про Акбара и Мирбая. Акбар — это мусульманский правитель, царь, монарх. А Мирбай — это его священник, его советник царский. И он индус. Про них много историй. И однажды Акбар, он сказал, обратился с такой просьбой к Мирбаю и попросил его, ты найди, пожалуйста, в моем царстве, посчитай, сколько слепых людей мне нужно знать. Ну, обычно царь должен знать, сколько больных, сколько слепых и так далее, сколько сильных, сколько слабых. Царь иногда интересуется этим. И, однако Мирбай посмеялся и сказал, что как это возможно? Ты знаешь, сколько людей, имеющих даже глаза и слепые? То есть как это можно? И очень много таких людей. Слишком много будет в этом царстве. Что ты несешь чепуху, сказал Акбар. Как это может быть, чтобы человек с глазами был слепой? Что ты имеешь в виду? Но, говорит, я могу тебе доказать, что таких людей очень много в твоем царстве на самом деле. Говорит, ну, ты сначала докажи, потом будешь говорить. Как я могу в это поверить, что люди с глазами не видят? Что они не видят? Что ты имеешь в виду? И тогда Мирбай сказал, я найду много таких людей. Он взял, в Индии, знаете, кровати делают из таких рам деревянных. Деревянная рама большая. И вот между ними сплетают такие ремни. Человек сидит на земле, переплетает, упирается ногами, натягивает, завязывает следующие. И так вот ремни такие должны быть натянуты. И Мирбай, царский советник, взял такую раму, моток ремней, и пошел прямо на городскую площадь. Там, где ходят люди. Он сел и стал плести кровать. Затягивать, упираться ногами. И люди знали, что это Мирбай, они знали его. Царский советник, он часто выступал на площадях там. И, ну что такое? Мирбай. И вдруг один остановился, не выдержал. Так это же Мирбай, царский советник. Эй, Мирбай, ты что делаешь? Один, сказал Мирбай. Другой спрашивает, что такое? Он, может быть, с ума сошел? Почему он этим занимается? Два, сказал Мирбай. Так он стал считать, и там собралась толпа, постепенно все думали, что Мирбай делает, еще громко считает, он точно спятил, что-то с ними не то. Сказали, идите к царю, что-то, скажите Акбару. Пришел Акбар, сказал, о, Мирбай, ты что делаешь? Ты тут меня опозорил, тут позоришь, все царство. 501-й, сказал Мирбай. Я считаю, говорит, слепых людей с глазами, они все видят, что я делаю, они спрашивают, они не видят, что я делаю на самом деле. Глаза еще ни о чем не говорят, если они есть глаза. А они есть, их может и не быть. В конце концов, как ими пользоваться? Что можно видеть глазами? Поэтому необходимо самадхи. Вот это состояние. Внутреннее видение, внутренний свет. Когда мы говорим о самадхи, то наше самадхи – это любовное отношение с Кришной. В этом случае, когда мы достигаем уровня удовлетворения, мы можем чувствовать, что даже проблемы, очень тяжелые проблемы материальной жизни, которые касаются нас, они превращаются в наш экстаз. На самом деле, я долго не мог понять, что имеет в виду Гуру Махарадж, когда говорил это очень-очень давно, я слышал эти вещи. Он думал, может быть, это он говорит просто образно успокаивая. На самом деле, действительно, мы можем это ощутить как экстаз. Все это равно милость Кришны, говорится, и то, и другое. Вопрос сознания, вопрос чистоты сознания. Иногда, когда мы чувствуем боль или тяжесть на своей шкуре, мы говорим, какое проклятие на меня. Но мы преданные, у нас нет никаких проклятий, и речи быть не может об этом. Это какой-то план Кришны. Так мы должны видеть. И если мы это увидим действительно так, что это план Кришны, мы почувствуем одновременно экстаз с этой болью, одновременно. Это очень важный момент. Мы не будем различать на этом уровне плохое и хорошее. Будем везде видеть милость Кришны, но это может увидеть только очищенный и преданный. Кришну вот так везде видеть, и в плохом, и в хорошем, и в тяжелом состоянии, и в легком состоянии. Видеть всегда Кришну может только чистый и преданный. Таким образом, мы видим, что это вполне возможные вещи. Мы можем достичь этого, это факт, это естественное понимание. Вопрос нашей чистоты, вопрос нашего чувства. Как мы хотим служить Кришне? Хотим ли служить Кришне на самом деле? Отдаем ли мы свое сердце Ему, свой ум, свои чувства? Если мы отдаем вот такие вещи, то Кришна отвечает удивительным образом. Он сам входит в сердце преданного, говорит он. Он говорит об этом, что я сам вхожу в сердце преданного, который постоянно думает обо мне, и который чист сердцем. Он сам входит. Это выше всяких материальных приобретений. Так написано в шастрах. Это выше всяких материальных приобретений. Мы не можем сравнить ни с каким материальным приобретением, когда Кришна входит в сердце преданного, это состояние самадхи. Естественным образом ум преданного останавливается, он замирает как бы, он каменеет. Такой ум становится, как каменеет. Такое слово, как цементируется вдруг, останавливается. На лотосных стопах, потому что нет возможности оторваться от этого. Просто нет возможности. В этом состоянии, даже если человек захочет, он не сможет ум оторвать. такой-то нектар и такой-то обмен, такая-то любовь, такой-то поток милости, что даже если человек захочет, он не может отрывать свой ум от этого. Гопи иногда чувствуют очень большую боль в разлуке с Кришной. И надо говорить, давайте забудем просто и все его. Забудем, все проблемы решаем свои. Но они не могут этого сделать сами. Это состояние самадхи, это совершенство самадхи. Это и есть сознание Кришны, наше природное состояние. В материальном мире самадхи означает полное поглощение чувственной деятельностью. Вот такое самадхи мы испытываем сейчас. И оно всегда сопровождается болью. Мы хотим уйти от этой боли и не можем. Все наоборот. Мы хотим уйти от материальной боли, от материальных страданий, от хибаутика, от ятмика, от хидайвика. Очень хотим. Когда страдания настигают нас, мы готовы даже умереть иногда. Очень трудно бывает в материальном мире. Но никто не может уйти от этого. Почему? Потому что каждый поглощен в размышления о чувственных наслаждениях. Каждый вынашивает такие планы. И каждый сотрудничает с Майей, с очень опасным союзником. И рядом находится неконтролируемый ум, враг обусловленной души, которого понуждает вожделение, которое всегда не удовлетворяется, всегда, говорится, не удовлетворяется, и пылает, как огонь, увеличивая свои размеры. Таким образом, мы как будто бы в огне материального существования находимся. Таков материальный мир. Во всяком случае, так видит преданный. Чистым умом, чистым разумом, основанным на знании, мы можем увидеть, как это человек пылает в огне материального существования. Безусловно, когда люди в майе, не могут не думать этого. Потому что это майя, это та магуна. Если вы захотите снова стать непреданными, то вам придется адаптироваться некоторое время. Вы не сможете сразу это сделать. Не ставьте таких экспериментов, но мы знаем, как это происходит. Если человек решил быть непреданным, то далеко не сразу он становится таким грязным материалистом. Ему нужно адаптироваться, потому что у него другое влияние гун, у него сильное влияние сатвы. Он находился в удивительном положении, повторяя святые имена, постоянно, ежедневно омывая свой ум и чувства. Так много скверны ушло от него. Если он решил быть непреданным, то далеко не сразу. Начинается с небольшого, может быть, сначала он срежет свою шикху. Потом он пойдет, не предложит пищу Кришне. Вот так начнется. И не заметит никаких перемен. Но сразу он не сможет жить сразу же полностью материалистической жизнью. Практически невозможно это. Потом постепенно, когда гуна невежества покроет его сознание, у него изменится деятельность только после этого. У него изменится понимание, ощущение, вкус. Все покроется толстым покровом такого невежества. И невозможно будет пробить, невозможно будет ощутить болезнь материального существования. Он не ощущает, он как под наркозом его сознания. Можно часто видеть таких преданных, которые мало общаются с преданными, практически не общаются. Когда они приходят на программы, они как под наркозом сидят. Они не могут остро понять, что о чем тут говорят. Но они пытаются, они что-то слышат, они немножко беспокойны становятся. Все преданные должны регулярно посещать утренние программы. Это самое важное. Круги и утренние программы. Ежедневно должно быть это. Только в случае какой-то сильной болезни может быть. Потому что это лекарство от материальной болезни. И нет другого лекарства в Кали-югу. Совсем легко приходить и слушать. Иначе гуна невежества будет покрывать наше сознание обязательно. Если мы немножко изменим свою садхану, свой режим, если мы немножко изменим по-своему, мы увидим, что мы покрываемся этим наркозом, мы начинаем не сознавать опасность материального существования. И тогда преданный подумает, все хорошо, что делается для Кришны, любую деятельность можно делать для Кришны. И он вдруг начнет делать то, что совсем не хотят авторитеты, и так далее, и так далее, и так далее. И что дальше? Каков результат? Никакого на самом деле. Мы говорим, практически никакого. Мы вдохновляем на любую деятельность. Но если мы действительно хотим быть в сознании Кришны, то дело даже не в деятельности, а дело в нашем положении. Какое мы занимаем сейчас положение по отношению к материальному миру, чтобы контролировать чувства, вот что важно. Не важно, что мы делаем, печем пирожки, или носим книги, или раскручиваем преферналии перед божествами. Важно контролировать чувства при том, при всем при этом. Тогда это становится совершенной деятельностью. Что значит контроль чувств? Мы это делаем для Кришны. Любая деятельность, да, в этом случае, если мы это делаем для Кришны, является совершенством деятельности. Так написано. Но мы не должны выдумывать собственную какую-то деятельность. Далеко на самом деле не все можно посвятить Кришне сейчас в нашем положении. Сейчас далеко не заниматься бизнесом. Но в целом нет, не самое лучшее. Да? Шрила Прабхупада для грехас однажды оставил такие наставления, потому что его спрашивали, как быть с грехасками. Это большая проблема, то есть их поддерживать никакие храмы не могут. У них нет денег сейчас. По идее, они должны давать пожертвования, а на самом деле брахмачарьи их поддерживают. Что делает Шрила Прабхупада? Что для грехаст? Как их занять в сознании Кришны, в Исконе? И он стал писать, описывать все это. Природу грехаст и так далее. Он написал, что грехастка должен заниматься бизнесом, делать деньги, жертвовать в храм, отдавать половину, 50%. Потом те 50%, 25% на семью и 25% на свои личные расходы. Потом он все это выбросил, что написал. Но все это помял и выкинул в корзину. И на следующий день он все написал по-другому, что никакого бизнеса вообще. Распространять книги, на эти проценты жить. Распространять просад и на этот доход жить. Вот так. Потому что главное, не варнашрамадхарма, а связь с Кришной, немедленно это нужно осуществить. Не нужно откладывать, думая, что я грехастка, я не могу сейчас связаться с Кришной. Кто такое говорит? Саньяса в Кали-югу запрещена, означает, что все, грехастки или брахмачари, неважно, они могут связаться с Кришной сейчас. Не нужно ждать саньясы. Саньяса означает, что мы все можем посвятить Кришне, свою жизнь, свою семью. Как Бхактинода Тхакур говорил, все, что у меня есть, мана цадихо гихо, моки чумор, все, что у меня есть, ум есть у меня есть семья, у меня есть дом, у меня есть немного денег, у меня есть какое-то положение в обществе. Все это я отдаю тебе, он говорил. Это саньяса на самом деле. У него было 12 детей. Но это была освобожденная личность. Какое это имеет отношение на самом деле к материальному существованию, сознанию Кришны? Единственное препятствие, что мы так думаем. Я грехастка, поэтому я должен делать бизнес, я должен делать то, я должен жить в материальном мире. Возможно и так, что я должен выполнять свои обязанности, но моя первейшая обязанность связаться с Кришной. Я должен знать, как это делать. Поэтому все грехастки или не грехастки должны приходить на утренние программы, слушать Бхагаватам. С этого все начинается. Этого недостаточно еще. Затем в течение дня также потребуется предаться некоторое время, читать Бхагавадгиту, знать хорошо, слушать лекции и также, конечно же, заниматься своими обязанностями, которые мы должны выполнять очень хорошо и ответственно, с полной ответственностью, поскольку такова духовная жизнь. Духовная жизнь контролируется изнутри. Не так, что руководство храма сейчас даст какую-то резолюцию и заставит всех заниматься преданным служением. Ничего подобного. Духовное руководство, мы говорим, это означает, что преданные должны быть вдохновлены и действовать на основе своего энтузиазма исключительно, не по принуждению. Если по принуждению, то сам себя преданный должен принуждать, сам на основании своего разума это делать. Но руководство будет контролировать, указывать на недостатки, вдохновлять и вдохновлять снова. Это главная его задача, духовное руководство. Но совершать мы должны сами, по собственному желанию и выбору. Вот это принимает Кришна. Нашу добрую волю, что мы хотим на самом деле этого. Возможно, это трудно или еще что-то, но мы хотим, и Кришна ценит это. И Кришна принимает это все. Если мы это делаем с любовью, с маленькой или с большой, какая есть, мы просто должны немножко отодвинуть ложное эго, и сразу мы знаем, что такое делать с любовью. Потому что единственное, что мешает, это только ложное эго. Иногда преданным можно сказать, мне не дают тут заниматься преданным служением любовным. Тут нет никаких условий для этого. Это формальность, это материально. Бхакти невозможно обусловить. Невозможно как-то его остановить, прекратить, потому что этот процесс изнутри сердца, он не сходит прямо от своей кунхи по совершенно другому каналу. Никакие гуны, никакие материальные энергии здесь не вмешиваются. Вопрос нашего ложного эго. Чуть-чуть немножко отодвинуть в сторону ложное эго. И мы почувствуем, что этот поток, эта связь есть на самом деле. Любовь, она уже есть на самом деле. Она просто направлена не в ту сторону. Она сейчас направлена на самого себя или на кого-то еще. В основном на самого себя. Огромное количество любви направлено. 99% на самого себя. Это природа всех людей. В одном месте сделали лифты. Там были такие очень многоэтажные здания. И лифт двигался там 5 минут, по-моему, на самый верх. Очень долго. долгие минуты. И люди скучали, они требовали, чтобы ускорили лифты и так далее. Много жаловались и писали, что это очень долго. Но они просто повесили зеркала там. И все, все жалобы прекратились. Влюбленные часов не замечают. И когда человек смотрит на себя в зеркало, он не замечает, как это время пролетает тут же. В детстве это мое было излюбленное занятие. Когда мне было лет 12, 13, 14, я постоянно смотрел на себя в зеркало. У нас было такое трюмо. Я смотрел прямо в фас. Часами, я часами смотрел это все. Меня одолевали вопросы, что это такое, я это или не я. И действительно, как это я, это кто-то вот, непонятно. Вот. Я часами мог медитировать на самого себя. Потом там трюмо, они были так повернуты в зеркало, я смотрел туда, видел свой профиль. Часами. Иногда мать уходила утром на работу, а приходила в обед, я так и сидел перед зеркалом. Серьезно? Очень много времени уходило на это. Угу. А потом, когда я стал учиться рисовать, то я стал рисовать себя. Так же. Немного рисунков сохранилось таких. Это было излюбленное занятие. И потом я стал спрашивать мать свою, почему я родился у тебя, а не у кого-то другого? Она чуть с ума не шла от этого вопроса. Говорит, что ты имеешь в виду? Она ничего не могла понять. Никто не мог этого объяснить тогда. А я понимал, что какой-то вопрос правильный, что-то в этом есть. Это потому, что я на себя смотрел очень долгое время. Но в сознании Кришны нам это не нужно, медитировать на самого себя. Мы уже знаем истинный объект. Но мы говорим, что на самом деле вся эта любовь, она направлена на самого себя сейчас. Отсюда эти проблемы. Почему это ложное эго? Я, мое... Источник проблем. Усиленным вожделением. Не просто я и мое, усиленное вожделением. Очень опасная вещь. Борьба возникает, вражда возникает. Преданные никогда не должны конфликтовать. Высшие преданные или те, кто ниже положение занимает по иерархии, скажем, президенты или помощники президента. И те подчиненные преданные, вот такая структура, когда не должны конфликтовать на этой почве, не должны какое-то давление применять. Это редко делается очень, поймите. Мы должны научиться правильно общаться с преданными всегда, невзирая на свое положение. Всегда с преданными нужно быть очень мягкими, проповедовать. Что касается выполнения решений, мы должны быть твердыми, как камень одновременно. Мягкими, твердыми, Прабхупада говорил. Это искусство. И также, когда приходят младшие преданные, нужно быть с ними тоже мягкими. Очень мягкими нужно быть. На самом деле, гораздо мягче, чем с другими преданными, с новыми людьми. То все, какая у нас есть мягкость, мы должны изливать на новых людей. Это... Таким образом, мы увидим, что просто когда такие мягкие, теплые отношения устанавливаются и доверие возникает между преданными, то результат этого энтузиазм в преданном служении. Все захотят служить Кришне. И все почувствуют, как это здорово на самом деле. Потому что ничего не мешает. Мы не должны беспокоить ложное эго других. Мы можем беспокоить только свое ложное эго. Мы на это имеем право. Но мы не должны беспокоить чувство, ум и ложное эго другого человека. Постоянно указаны его ошибки, допустим, или недостатки. Ведическая система такова, что если вы с кем-то общаетесь, вы всегда возвеличиваете эту личность сначала, а потом обращаетесь к ней. Любую личность, кто перед вами, любая, неважно кто, любое живое существо, всегда обращайтесь с таким почтением, как будто это самое важное существо во Вселенной. Вот так. А потом вы разговариваете с ним. Таков этикет на самом деле. Но это сознание. Мы в Кали-югу можем не видеть эти вещи и думать, что это просто формально сказать что-то хорошее, а потом приступить к настоящему делу. Но на самом деле мы должны вырабатывать видение хороших качеств. Самадхи недостижима в другом случае. Невозможно достичь самадхи в этом случае. Всегда будет что-то мешать. Плохому танцору ноги мешают. Также здесь такому йогу ум будет мешать постоянно. Не нужно думать, что очень легко достичь этого состояния, живя отдельно от преданных, закрывшись у себя, медитируя там, на святое имя, слушая лекции и не видеть вообще никого. Ничего подобного не получится. Такой человек во власти майи полностью. Почему? Потому что он не умеет повторять должным образом святые имена еще. Он еще не умеет этого делать. Если вы, допустим, вдохновлены святым именем, и вы хотите уединиться, чтобы повторять, у вас такое чувство, это другое дело. Но если у нас нет такого чувства, не надо уединяться никуда. Что как только мы уединяемся, всплывают наши желания чувственных наслаждений. Человек будет сидеть в углу, повторять мантру, всем показывать, что он повторяет святые имена, а думать будет о сексе сидеть. Вот такого будет это самадхи в этом случае. Всегда должно быть присутствие преданных, общение с преданными. Обязательно. И вот в общении с преданными мы быстро очищаемся. В одиночку можем долго сохранять свои привычки, не замечая их. А в обществе очень легко. Всегда кому-то не понравятся наши какие-то качества. И кто-то выразит что-то и скажет, и мы увидим себя самого через общение с другими преданными. Это может быть иногда обидно, но это очень здорово. Это очень быстрый процесс очищения. Уединяется человек, когда он хочет быть прославлен. Когда кто-то живет в уединении, все думают немножко лучше о нем. Это свойство ума человека. Если кто-то куда-то уехал, и его нет месяц, и приезжает, все думают, о, он, наверное, за месяц теперь стал таким великим. Да, так происходит. Но тут же через 5 минут, понятно, он тот же самый. Все то же самое остается. Есть иллюзии. Итак, Вайкунтха Лила. Сегодня мы ничего не говорили об этом, о самой Вайкунтха Лиле. Поскольку стихи здесь об этом уме, о 6 кругах воздуха. Не нужно заниматься, гонять этот воздух туда-сюда. Так, терять время зря. Сразу нужно начинать размышлять о Кришне, изучать эти истории, стихи Харе Кришне. Да, автоматически, потому что материальная энергия является подчиненной энергией. И когда мы приходим в нормальное сознание, то и материальная энергия начинает функционировать автоматически правильно. Она подчинена. Но я не думаю, что у нас будет такое вот... Не обязательно, что мы должны как бы ходить по воде после этого или почти не дышать. Не обязательно это. Я не думаю, что это должно проявиться. Потому что здесь нет в этом необходимости никакой. Опять же, духовная энергия. Не слепая энергия. Она нас приводит прямо на высочайшую платформу, когда человек не зависит даже от мистических способностей и сил. Да, понимаете? Поэтому может и не проявиться все это. В этом уже нет необходимости никакой. Какая уже разница, как вы ходите, как вы дышите в этом, на этом уровне? Хороший вопрос. Лучше всего, идеальный вариант, не делать это самому. Но, во всяком случае, сейчас это в моем понимании. Так, самое лучшее, когда другие преданные замечают это и говорят. Вот преданные должны научиться вот такому. Замечать такие вещи, также учиться. Если кто-то относится оскорбительно к кому-то, к старшему или к равному, или к младшему преданному, он несправедлив. Природа брахмана такова, что он не потерпит этого. Он должен вступиться и объяснить, что сейчас ты не прав. Ты не должен так разговаривать с этим человеком. Но он не заслуживает этого. Если это человек выше, которого обижают, нужно сказать, что сначала стань таким, как он, а потом будешь с ним так разговаривать, если захочешь. Если это младше, нужно сказать, ты наедине нужно тогда говорить после этого, что ты не будь груб с новыми людьми, не обижай их так. Нужно вдохновлять, не обижать, помогать им. Вот таким образом нужно действовать. Не думайте, что вам должно быть безразлично это. Это природа преданного. Если на глазах у преданного оскорбляют другого преданного, он не будет молчать и ждать, что будет из этого. Он что-то скажет в защиту. Но что касается его самого, он будет терпеть обычно. Обычно он просто будет терпеть. Это природа преданного. Поэтому мой совет такой, что можете потерпеть это. Если по отношению к вам что-то происходит, можете терпеть это. Но также не запрещается вести себя более сдержанно с таким преданным и отстраненно. Иногда мы видим, что какие-то преданные будут завидовать, например. Такова жизнь. Что, как они себя будут вести? Они будут себя стараться вести фамильярно, постепенно. Такова зависть. Если вы близко подпустите завистливого человека, он сразу начнет обращаться с вами фамильярно, постепенно. Ближе, ближе, ближе. В конце концов, он захочет сравнять вас с самим собой. Вот такова его позиция. Поэтому никогда не идите на близкие взаимоотношения с теми, кто завидует вам. Будьте в хороших отношениях, но на дистанции. Всегда. Что такое фамильярность? Знаете, панибратские отношения такие, как был такой один преданный, он и есть преданный, но это было очень давно, я так немножко расскажу об этом, который очень завидовал саньяси всем. Почему? Потому что он думал, что он уже и сам достиг этого уровня саньяси. Мы в то время просто, ну, сказать, с ума сходили от этого, когда видели такое поведение. Никто бы из нас не смог бы рискнуть так себя вести. Он был очень смелый этот человек. Но у него было такое понимание, что вот он тоже как саньяси. И он так говорил, ну что, Махарадж там, что, Махарадж там. Знаете, так это все. Эй, Махарадж там. Это фамильярное отношение, понимаете, да, это настроение? Что, кто ты такой? Я такой же, как и ты. У тебя такие же руки, ноги, и ты так же ешь, и все остальное. То есть такой же ты обычный человек, Махарадж, что там. Это фамильярность. Если с преданными, между преданными возникает фамильярность, это очень плохо. Она обязательно возникает, понимаете? Такая природа. Она обязательно возникает между младшими и старшими. Обязательно. Гуру говорит, что не каждый далеко может заниматься личным служением духовному учителю. Далеко не каждый. Постоянно это может сделать необычная личность. Обычно все всегда переходят на фамильярные отношения. Ну, конечно, это не так грубо может выглядеть, но тем не менее. Могут быть фамильярные отношения. Всегда есть такая опасность, поскольку материальные глаза у человека означают вожделение, зависть, гнев и прочие вещи. Мы видим материальное тело, и мы начинаем думать, что это обычное живое существо. Автоматически. Когда человек начинает понимать, что входит в состояние транса, тогда он может видеть духовного учителя. Тогда нет речи о фамильярности. Тут нет проблем. Но до уровня состояния транса всегда будет какая-то фамильярность, если близко подпустить ученика. Что касается старших и младших, то же самое. Старшие преданные, даже если они в майе, младший преданный никогда не сможет понять, что это за майя у них. Даже если они в майе, младший не должен учить старшего. Это фамильярность будет. Потому что это не та майя, о которой он думает. Он сначала должен дорасти до этого уровня. Потому что майя действует совершенно по-разному на такого преданного и на другого преданного. Чем выше реализация, тем сильнее и тоньше воздействие майи. Нужно быть очень осторожным, фамильярность не очень хорошо. Если вы чувствуете, что вы становитесь фамильярными, сразу отстранитесь. Просто сами сделайте это, потому что это очень плохо. Одного уровня – это обычное явление, что они всегда фамильярно относятся, критикуют друг друга, оскорбляют постоянно, поносят. Это, так сказать, уже, так сказать, новый этикет можно написать. Настоящая дружба в сознании Кришны, это мой гуру Махарадж говорил, что когда духовные братья это касается, равные по возрасту примерно, или равные, они должны делать замечания друг другу, когда они выполняют служение, замечать недостатки. Вот это правильное отношение. Мы видим, что этих отношений достичь трудно. Если вы начнете говорить кому-то о недостатках, то, как правило, человек против вас установит свой ум. Начнет враждовать с вами. Поэтому очень трудно дружить таким образом. Но если вы кому-то начнете тереть спину, то и вам начнет тереть спину, это будет приятное отношение. Это будет дружба материальная. Чтобы не было фамильярных отношений, нужно научиться дружить. Друзья, они могут быть немножко фамильярны чуть-чуть, это ничего страшного. Мы не говорим о таком почтении. Разное почтение мы должны оказывать высшим, одинаковым с нами и низшим преданным. Разное почтение будет. Есть особые виды почтения, есть обычное почтение, есть почтение в уме, которое мы все ко всем почтительны, но по-разному. И с духовными братьями, которые равны вам по возрасту, не ждите, что будут какие-то сразу возвышенные отношения. Не ждите этого. Они, конечно же, будут фамильярными. Но нужно учиться избегать этого. Не говорите о ерунде всякой, самое главное. Про джалпу избегать, самое важное. Когда, пока преданный не может контролировать чувства и ум, он должен быть очень почтительным, с благоговейным страхом относиться к духовному учителю и к божествам в храме. Вот такой стиль поведения он должен иметь, если он не контролирует чувства и ум еще. Он должен быть очень смиренным в храме, в присутствии духовного учителя и старших преданных. Вот так он должен себя вести. Все остальное, о чем вы говорите, зависит от количества любви. Именно любовь сближает вас с Кришной, делает близким. Не какая-то позиция искусственная. Понимаете? Развивается любовь, и это естественно и спонтанно происходит. Что для вас Кришна вдруг проявляется, как ваш любимый ребенок, допустим, как для мамы Ишоды. Или как друг. Это происходит спонтанно, поскольку это ваша природа. Но это зависит от количества развитой любви. То, о чем говорил Тамал Кришна Госвами, это уровень према-бхакти. Нам сейчас нужно быть очень просто, очень смиренными, и все. Нужно научиться быть квалифицированным в проповеди преданным. Это особая милость. Именно об этом Кришна Бхагавад-гите говорит, что тот, кто другим преданным говорит обо мне, вот он самый мне дорогой. Вот это особая вещь на самом деле. Проповедовать преданным. И тут нужно иметь квалификацию. Вы правильно говорите, что иногда, когда вы проповедуете преданным, особенно равным, они могут не принять вашу проповедь и сказать, это не так. И найти свои аргументы, потому что они тоже в сознании Кришны, и тоже что-то знают. Не так ли? И вот тут нужно быть очень опытным и научиться убеждать и доказывать в этом отношении. Проявлять эти недостатки. Если вы хотите показать кому-то недостаток, вы должны научиться показывать эти недостатки. Потому что человек может не согласиться, это его естественная позиция. Не так, что это плохо. Это нормально, это обычно так, что человек может не согласиться с этим. А может быть, это не так, он будет думать. Да и, скорее всего, не так. Он может и не видеть этого. Но если у вас есть способность показать, вы можете показать. Если нет, если вы не можете, остановить это все, этот разговор. Просто остановите его все. Да, вы должны чувствовать. Если преданный возгордился, и вы не можете дать ему наставлений никаких, он ничего слушать не будет. Какой смысл этого всего? Он просто будет терпеливы к нему. Даже гуру не будет наставлять ученика, который возгордился. Заносчиво себя ведет. Он ничего ему не будет говорить. Через некоторое время, когда он получит от Майи удар, пинок хороший, он придет очень смиренным. Скажет, гуру Махарадж, почему так? И тогда гуру даст ему наставление в этом случае. Понимаете? Если преданный, он возгордился, если такое состояние заносчивое, то вы не должны разговаривать и давать наставление. Вы можете сказать что-то, но тут же остановиться, если он не согласен. Не спорить.
Да, можно.
Где эта грань, это разум преданного? Его сердце. Физическое оскорбление преданных – это очень плохо. Что делать? Физическое оскорбление. Один преданный оскорбляет другого преданного. Так? Это ужасная штука. Неужели такое есть? А, то есть, так, теория. В теории это ЧП вплоть до исключения из храма. Это очень плохо, на самом деле. Такие отношения. Если преданный, йог и преданный. Йог, когда душа выходит у йога, йог покидает это тело, он обременен некоторыми проблемами, потому что он должен делать еще много разных вещей после этого. А преданный нет. В этом разница. Преданный свободен от всего в это время. Если он вспомнил Кришну в момент смерти, ему больше не о чем беспокоиться. Все. В разном состоянии ума они оставляют это тело. Преданный сравнивается его настроение, как котенок в зубах у кошки. Да, она берет его за шиворот и несет домой. Полное успокоение, абсолютный покой у мамы. Все нормально. Йог можно сравнить, как это только начало путешествия у него. Он не сразу может идти на Вайкунтху, как правило. Ему нужно еще много, большой путь преодолеть. Поэтому он находится в сильном напряжении. Ему нужно контролировать многие вещи. Понять, куда сейчас направиться. Очень быстро сориентироваться. Очень долгий путь его еще ожидает. Поэтому у него нет состояния радости в этот момент. Преданные, как правило, если неправильно оставляют тело, у них улыбка до ушей. На теле остается такая улыбка. Вот это вот Матаджи, которая фотография, да, распространительница. Как ее? Гаури, да? Она вот так оставляла тело, хотя были сильные боли, она чувствовала огромное блаженство в этот момент. Ощущение счастья.
Ну, это происходит естественно. Просто естественно. Позиция йога и позиция преданного не одна и та же.
Шрила Прабхупада объяснил это, что преданный, он не хочет жить в этом теле, это понятно. Но у него также нет желания покинуть его. У него нет вообще никаких желаний материальных. Понимаете? Он находится в этом теле, поскольку такова воля Кришны. И это просто он знает вопрос времени. Поэтому он использует это время для Кришны и просто ждет, когда он уйдет обратно к Богу, и все. И очень смиренная позиция. Естественным образом, да, уже не применяя свою волю. Одна преданная, она, когда оставляла тело, она чувствовала сильные боли. Могла еще ходить и подошла к Киртираджу Прабху и сказала, могу ли я сейчас, это было в Вриндаване, могу ли сейчас обратиться к Кришне, чтобы меня быстрее забрал отсюда. Очень трудно, очень мучительно. Он ей сказал, что лучше всего не давите на Кришну, просто положитесь на него, ждите. Он сам все сделает, как надо. И она терпела, она не просила Кришну ни о чем. Она просто терпела и ждала, когда он заберет ее. Кришна ждал подходящего времени. Он все сделал наилучшим образом. Преданный — такая позиция, он полагается на Кришну. А взаимоотношения к преданной параматме? Бхакти. Характер взаимоотношений параматмы и преданной. Это очень высокий уровень, я не знаю слишком много об этом. Со временем мы можем поговорить об этом поподробнее. Но сейчас я знаю, что преданный, который достигает действительно параматмы устойчиво, он все видит глазами шастр. Нет спекуляций вообще никаких ментальных, даже склонности к этому. Это один из признаков, что человек достиг параматмы. Запомните. Никогда не будет спекулировать. Все видит глазами шастр, чисто. И кроме того, он достигает состояния вот этого непрерывного экстаза в служении. Удовлетворения такого сильного духовного. Он стабилен. Ну да, преданный. Преданный видит за этим личность, конечно же. Он может не видеть перед собой образ Кришны с флейтой. Но он чувствует, Кришна здесь. Не совсем то же самое. Параматма уже в сердце. А, да, конечно, у каждого. Нет такого, который был бы без параматмы. Но поймите, что параматма, она не имеет с нами никаких отношений. Кришна, он имеет с нами чисто духовные отношения. Параматма, ее функция другая. Память, знание, забвение. Это описано в Бхагавад-гите. Матак, смритир, гьянам, апоханам, ча. Память, знание, забвение исходит из параматмы. Все, что мы получаем. Иногда чувствуем, слышим какое-то недовольство оттуда, вот и все. Доставляет нам проблемы некоторые. Как преданным, да, параматма часто нам устраивает такие проблемы изнутри. Но с материалистами параматма говорит совершенно о других вещах. Она говорит с ними о том, что их интересует. Такова параматма. Кришна никогда не будет на это тратить свое время. На такие пустяки. А параматма, да, она должна все поддерживать. Все устраивает Кришна, все. Да, Кришна устраивает все. Все Кришна устраивает. Может быть, Кришна не хочет, чтобы книги распространяли? Не обязательно. Нет, просто Кришна хочет чему-то научить нас. Он может показать, что это не так просто распространять книги, другие вещи. Просто не обращайте на это внимания, распространяйте дальше. Кришна не будет нам мешать на самом деле, но Кришна хочет нас чему-то научить. Он будет смотреть, после этого будете ли вы распространять книги или нет. Вот тут денег нет, тут денег нет. Что теперь будет делать этот преданный? Скажет, нигде денег нет, пойду я вообще. Ну все понятно, он не так уж хотел распространять эти книги. Есть много-много причин одновременно могут присутствовать. Ни одна, ни две. Может быть, сотни причин для того, чтобы это. Кришна делает одновременно, много причин преследует. А олицетворенная параматма – гуру. Да, гуру – это проявление параматмы. Параматма – тоже личность. И имеется в виду, гуру действует как параматма. По функции, да, как железо. Может быть, это железо внешнее, но действует оно как огонь, если оно раскаленное. Также и гуру внешне, он обычный человек, но он действует в точности, как параматма изнутри сердца, в точности. Тоже может, потому что параматма везде присутствует. Гуру и параматма – это одна команда. Они совместно действуют, неразрывно. Гуру соединен с параматмой, со сверхдушой. В этом и секрет. Гуру не обязательно должен присутствовать здесь, чтобы ученик прогрессировал, чтобы он все это знал, наблюдал. Вел дневник там. Так, Саури сегодня, значит, что он там сегодня? Ага, так, чтобы не забыть. Потом давать благословение, сколько я не знаю. Все параматма контролирует, нет проблем. Не нужно никаких дневников. Да, Прабхупада обычно, он комментирует, что это верховная личность Бога. Параматма – верховная личность Бога. Как преданный, да? Преданный видит такими глазами. Если он видит Брахман, он знает, что этот Брахман от Кришны. Он видит Кришну через него. Ну, как мы видим свет солнца? Понятно, что есть солнце, ясное дело. Также преданный видит, что Кришна. Увидит сияние Брахмана. Или чувство параматмы, он также знает, это Кришна, это его аспект. Хотя он понимает, что сам Кришна, конечно же, у себя на Голоке. Поэтому иногда можно сказать, что это личность Бога. А потому что здесь спор неуместен, понимаете, можно сказать и доказывать и другое обратное, что это промежуточный аспект. Он и тот немножко, и такой чуть-чуть. Он посередине. Поэтому он похож и на то, и на это. Поэтому мы должны понять, что это отдельный аспект, локализованный, и все. Не относить его ни туда полностью, ни сюда полностью. Но мы не думаем об этом. Мы просто говорим, что таков признак, и это совершенство. Да, это приходит как побочное что-то, ощущение реализации параматмы в практике сознания Кришны. Параматмы. Устойчиво преданного служения. Чистое сердце. 13 писунична. Стих.
Когда мы достигаем такого состояния ума, то это устойчивое. Это уже человек практически достиг совершенства. Тут вы можете уже потирать руки, все. Материальный мир позади. Ну, Триданди просит, нужно поговорить о здоровье немного. 5 минут он просит. Важная тема. Тут много молодых преданных болеет очень. Могли бы не болеть, кстати говоря. Очень стыдно болеть в таком возрасте. Когда вам 90 лет, понятно, что вы болеете. Но сейчас тоже, что болеете. Находите силы бороться с болезнями. Надо находить такие силы. А куда эти силы сейчас еще применять? Нужно научиться не болеть. Преданные могут. Гораздо легче будет быть в сознании Кришны. Сейчас мы очень зависимы от физического состояния. Немножко заболела голова, мы уже не слушаем мантру, не так ли? Чуть-чуть, там насморк, мы уже не слушаем мантру, уже там агуна приходит. А если у вас туберкулез? А если у вас сахарный диабет? Как это трудно? А если больная печень? А если астма? И все это факты. Это факты реальные. Если вы можете побороть болезнь, делайте это, не будьте в тамасе. Не полагайтесь так вот на Кришну, пока же тело не развалится. Вы скажете, ну Кришна так хотел. Это по поводу этой чистки, которую он объяснял. О нет, ни в коем случае. Только не это. Не дай Бог. Вам не нужно слушать эту кассету. Если вы начнете этим заниматься, то тут все остановится. Мы знаем другие средства. Подождите немного. Преданные поэты в Индию, они должны привезти оттуда это лекарство, и больше ничего не нужно, никаких систем. На это потребуется минимум месяц по его системе. Ну как это возможно вообще? Это уж чересчур. 2-3 месяца в год. Это с ума сойти. Нет. Нет. Легче умереть, чем так поддерживать свое тело. Поэтому мы там прослушали, я сразу забыл вообще все это, потому что это была кассета с одной стороны, с другой стороны. И там все рекомендации, что нужно делать. Каждый день там, это ужасно, нет, не до такой степени. Есть средства, он там же объясняет на кассете, есть средства. Тханвантари, это аватара, он дал вот эти вот 3 плода, да? 3 плода амалака, там, не знаю, какие-то там плоды есть такие. Да-да, вот эти 3 плода, которые специально для лечения используются. Это тханвантари еще, вот эти растения плодовые, но как медикаменты. И вот нужно взять порошок из этих вот, трифала называется, из этих вот растений, и принимать настой по рецепту, и все, больше ничего. И все очистится. Это очень безвредное лекарство, очень хорошее. Нужно привезти из Индии, те, кто поет в Индии, должны привезти много-много килограмм. Видите, сколько преданных тут много. Нужно приобрести это лекарство. Не нужно путать, что это практика какого-то духовного самосознания, дыхательного упражнения. Только не думайте так ни в коем случае. Запомните раз и навсегда, что только святое имя. Путь домой к Богу, только святое имя в Кали-югу. Харьяр-нама, 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 эва кевалам, калау настя, эва настя, эва настя, эва гатир, анятха. Нет другого пути. Это чисто физический метод ощущения. Все. Так нужно понимать это. И он может помочь нам. Если кто-то может освоить это с легкостью, освоить. Если кому-то это трудно, не тратьте много времени. Если кому-то трудно, действительно, и вы не можете, не надо тратить на это время. Ничего страшного. Но если кто-то может освоить, это не помешает. Вы сможете поддерживать свое здоровье самостоятельно, без таблеток, в крайних случаях. Да, это же было удобно для меня, например, когда началась пневмония, я узнал об этом. Я за 2 дня снял воспаление, а иначе бы меня в больницу увезли. И я не хочу в больницу ехать, например. Приехали уже забирать меня на скорой помощи, и там много сил стоило, чтобы как-то, так сказать, не сесть в эту машину там и так далее. Но что бы там было в больнице, то я бы не представляю. Ад вообще. И преданных не было, чтобы как-то вступиться даже за меня. Это была вообще ситуация очень такая тяжелая. Приехали врачи, а знаете они какие врачи? Они могут скрутить руки и все, буквально вот такое настроение. Хорошо, там одна преданная была на этой скорой помощи. Она преданная на самом деле. Поэтому там я уже как-то... Но она мне все равно оставила какие-то ампулы, говорит, сейчас я могу прям сразу уколоть, укол сделать. Я говорю, у меня аллергия, там сразу что-то выдумывать стал и прочие вещи на пенициллин. Она, да, у меня есть против аллергии, еще ампулы какие-то. Она была очень трудно вот так вот крутиться. Потом она уехала, думаю, ну что, надо лечиться. 2 дня этих дыхательных упражнений я снял воспаление.
Я мог приехать сюда нормально здесь подлечиться без всяких таблеток.
А нужно советоваться с авторитетами всегда. Не углубляйте сейчас в эти вещи, мы всегда как бы будем ошибаться очень часто. Очень трудно это сейчас определить. На таком зрелом уровне нет проблем, это все можно определить попозже. Сейчас всегда советуйтесь все с авторитетами. Не пренебрегайте этим. Да, это неплохо, можно это сделать, да. Можно организовать такие осмотры. Руководители могут позаботиться об этом. Это будет хорошее служение. Но и даже без этих осмотров не стоит полагаться только на эти осмотры.